Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. И мы с вами продолжаем. Тема на это полчаса. У нас следующий. Во-первых, СМИ узнали о поручении Медведева изменить оценку уровня шума у аэропортов. И власти Самары уточнили запрет учителям на использование иностранных мессенджеров. И еще Сергей мне тут спамит в телеграм-бот. Сергей, спасибо вам большое. Но мы тоже читаем популярный телеграм-канал. Поэтому слушайте, пожалуйста, это все в новостях, а сюда в любом случае слать не нужно, потому что у нас точно чаты не замьючены, вот, а то, что вы мне постите из телеграм-канала Мэш, в частности, я это тоже сама видела, и наши новостники, я уверена, тоже видела, но в любом случае вам спасибо, но не нужно, лучше по теме пишите свои вопросы. Итак, давайте через отбивку, да.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Дмитрий Медведев поручил Роспотребнадзору изменить средний показатель шума днем и ночью вблизи аэропортов. При принятии поправок в этой зоне могут начать строительство. Ведомости пишут со ссылкой на протокол совещания. Должен был Роспотребнадзор исполнить поручение до 25 октября. И для оценки вреда для здоровья от шума вблизи аэропортов используются два показателя, зафиксированные в Санпине. Существует максимальный уровень шума и эквивалентный среднее значение в течение дня и ночи. Для первого норма до 75 дБ днем, с 7 до 23 часов и 65 дБ ночью. Для второго 55 и 45 соответственно. А как пишет газета, поручение Медведева касается эквивалентного значения, и как именно, насколько изменится показатель, не сообщается. Сейчас проект приказа проходит независимую антикоррупционную экспертизу. Направляли запросы в Минтранс, Росавиацию, пресс-службу Роспотребнадзора, в частности, это РБК делал. Представитель аэропорта Шереметьево подтвердил газете, что при изменении Санпина сократится приаэродромная территория. Он отметил, что строящиеся объекты в этой зоне должны оснастить усиленной защитой от шума. Александр Гусев с нами на связи, он главный редактор информационного агентства строительства. Александр Михайлович, здравствуйте.
Добрый день.
Александр Михайлович, тут сразу несколько вопросов. Во-первых, зачем все-таки при аэродромной, при аэропортовой зоне строить жилые дома и на глиссаде фактически их размещать? И второй вопрос, а не связано это с тем с этим скандалом вокруг ввода третьей полосы Шереметьево, и что там люди просто живут рядом совсем, у них вот самолеты буквально садятся там в 10-15 метрах от дома?
Давайте некоторую предысторию. Несколько лет назад, а точнее уже много лет назад, крупные девелоперы давно обращались в правительство с просьбой разрешить им строить околоаэродромные жилые дома. Угу. Потому что это выгодно, это коммуникации близко, это город, это метро проводится и так далее. Ну, правительство все это дело оттягивало. Теперь, наконец-то, видимо, вот девелоперское лобби взяла свое, что называется, и премьер-министр поручил это дело сделать. И второе, вы правильно говорите, что там третья полоса в Шереметьево, и теперь нужно как-то же оправдать это строительство. Вот. А нормы, которые существуют, да, они 90-х лет, это СНИПы и СанПины, вы правильно только что сказали, что дневные, ночные, рабочих помещениях, школьных помещениях, они есть. Но для того, чтобы их пересмотреть, нужно, конечно, провести колоссальную исследовательскую работу, вот, и это время займет не один день, не месяц, а даже несколько месяцев, а может быть даже и год, вот, и нужно кое-что конструктивно менять в жилых или каких-то других помещениях, где находятся люди, то есть усиливать звукоизоляцию.
И, соответственно, ну, вот это какой, получается, на каком расстоянии могут появляться жилые дома? Я просто для сравнения, я была в том месте, где вот сейчас жители жалуются, глядя на эту полосу в Шереметьево введенную. Uh-huh. И еще, если я не ошибаюсь, прямо на глиссаде, вот в районе аэропорта Внуково что-то там есть. Солнцево или какой там район, поправьте меня, Ясенево, да, что ли? Что-то вот рядом. Вот
нет,
можно
Ясенево
ближе,
нет,
или что?
Солнцево, да.
Солнцево,
uh-huh.
да. Что-то да. ближе можно строить. И потом тогда другой вопрос. А ведь рынок диктует правила. Ну, то есть, если люди действительно видят, что рядом с ними самолеты, и рядом строятся дома, но они просто не будут там покупать квартиру?
Вы знаете, все, как вы говорите, диктует рынок. Если будет приличная цена, и это будет удобно по месту, и инфраструктура там будет развита, школы, зеленые зоны там и так далее, то почему и не купят? Таких примеров достаточно. Тот же аэропорт Шонефель в Берлине или все тот же Деголя в Париже, который практически сросся уже со всеми там зданиями и инфраструктурными проектами. Здесь просто поначалу люди, как правило, у них это не было, и вдруг они утром встают завтра, да, у них летают самолеты. Конечно, это непривычно. Угу. Поэтому тут жестко сказать, сколько метров от взлетной полосы должен находиться дом, нельзя, потому что нужно понимать, какой тип самолет летит, то есть какой звук он издает. Если говорить точно по науке или по медицине, это звуковое давление, так называемое, при определенных колебаниях, там 4000 герц или 8000, это разные вещи, вот, и потом из какого материала сделан дом, и главное, да, какие стеклопакеты, потому что основной источник проникновения звуков — это, конечно, окно.
Эта проблема вообще шума от самолета, потому что у нас же очень много домов, ну, вообще вдоль трасс построено, например, и, наверное, люди просто привыкают к этому, нет?
Ну, привычка, конечно, играет свою роль, но если эта привычка в определенных нормах, если это все-таки сильный звук, и он вас будет по ночам, то вы никогда не привыкнете. Понимаете? Вот. Это то же самое, как у нас дома же стоят вдоль железной дороги. Вот. И там же слышно, как поезда идут. Вот. Но там, по-моему, вблизи 200 метров по нормам строить нельзя. Вот. Но у нас строят и ближе, значительно ближе. Поэтому тут нужно рассматривать, какие еще раз тип самолета, да, какие строительные материалы, какие стеклопакеты будут использоваться. Есть определенная зона безопасности, где или вблизи которой ни при каких условиях нельзя строить как бы дома или какие-то другие инфраструктурные объекты. А все, что позволено после вот определенных испытаний на звуковой барьер, вот, то там, видимо, строить можно. Я говорю, что примеры такие в других странах и городах есть.
Есть. Айрат спрашивает, не получится ли так, что при увеличении числа жилых строений, количества, косвенно это приведет к увеличению популяции птиц, которые, в свою очередь, опасны для самолетов. Случай в Жуковском, например. Там, конечно, жилые дома не так близко, но вот все, значит, пеняли на эту свалку, которая там образовалась. И поэтому
очень,
птицы...
очень правильный вопрос. Здесь уже должны работать совместно аэродромные службы безопасности и жилищно-коммунальные хозяйства, которые будут обслуживать, то есть управляющие компании, эти дома. Очень правильный вопрос. Если в Германии, допустим, с этим все строго, да, и там нет никаких опасений, что там птицы будут, или там в Париже, допустим, у нас в том же Жуковском, как вы говорите, вот такая беда. Это вот работа обслуживающего персонала или тех фирм, которые обслуживают эти районы.
А если... должны быть какие-то, ну, несколько иные условия по материалам, выбранных для строительства дома, это приводит к тому, что строительство дорожает, и в этой зоне строить невыгодно? Или все-таки, я просто пытаюсь коммерческую составляющую здесь понять, вот застроить приаэропортовую зону, а что там такого? Потому что вот ее надо застроить. Или любой свободный клочок земли мы просто застраиваем, а аэропортовые зоны – это довольно лакомый кусок, потому что там поля.
Абсолютно, вы правильно говорите, это лакомый кусочек, там ровная земля, там уже где-то близко находятся инженерные коммуникации, которые тянуть, в общем-то, как бы не очень нужно, или вообще там совсем немножко. Угу. Да, это близость, опять же, к городу, это близость к логистике, к какому-то транспорту, шоссе, метро, железные дороги там, угу, и так далее. Это все человек учитывает, когда покупает.
Да.
И потом близость к аэропорту, куда-то улететь надо, а вот, пожалуйста, тут рядышком, вот, и пешочком, может быть, даже дойти или как-то там, я не знаю, добраться. Это, конечно, лакомый кусок. Именно девелоперы, инициаторы этого вопроса. И это уже много лет стоит, но вот правительство держалось. Но сейчас вот, видимо, не выдержало.
Понятно. Спасибо большое, Александр Михайлович. Александр Гусев был с нами на связи, главный редактор информационного агентства «Строительство». Говорит, что есть страны, безусловно, где в приаэропортовой зоне построены жилые дома, но там все довольно жестко регулируется. И к вопросу о том, к вопросу, какие есть вопросы такие, связанные со стеклопакетами, с материалами, из которых сделан сам дом, с тем, тем, чтобы регулировать вот сбор мусора, чтобы там птицы не увеличивалась популяция птиц. 7373948 это телефон прямого эфира. Как вы, вот интересно, выбираете то место, где, например, покупать квартиру? Потому что кому-то и хорошо жить, например, в приаэропортовой зоне. Можно фотографии красивые делать. А может быть, и привыкает кто-то, потому что Дмитрий говорит, ну, я не знаю, у моего друга дача под Шереметьевской глиссадой. Каждые 5 минут на высоте метров 100 проходит самолет. Через час примерно привыкаешь. Но, получается, с открытым окном уже сложно поспать. Но если у вас дом стоит на трассе, например, на каком-нибудь Варшавском или Новорязанском шоссе, а не принципиальная разница, рядом с вами аэропорт или просто постоянно гудящая дорога. 7373948, это телефон прямого эфира. Юрий Николаевич, ну вы же где-то в лесу живете, правильно? У вас там
добрый
только...
день, да. Все зависит от граждан. Вот у нас на Сходне группа лиц коренных жителей Сходни добилась в суде, что 2 17-этажных дома лишены кадастровых номеров,
и
их сведения изъяты из ЕГРН, так, а муниципальный округ Химки потерял на них право собственности. Вот как надо действовать. Браво,
и что дальше? О, Господи, вот так. Юрий Николаевич на митинге немножечко выступает, но такое бывает. А кто-то у помоек покупает, вспоминая Балашиху, говорит Александр Суровов. Ну да, правда. Как? Вы сами друг друга обвиняете, о боже мой, вы покупаете квартиры в этих человейниках. Как вы можете там жить? Там же негде припарковаться, говорите вы друг другу. А кто-то покупает, говорит, да планировка хорошая, в конце концов. Или вспомните эти чудесные фотографии на каком-то пляже, где самолеты садятся, и люди делают фотографии, как будто они уже этого фюзеляжа касаются. Тоже, на этом тоже можно заработать. Но, правда, пляжа нету, конечно, рядом. Вот, поэтому пляж, наверное, несколько компенсирует близость к аэропорту. А что здесь в данном случае будет компенсировать? Опять красивые фотографии. Можно в квартиру пускать фотографов, правда, и чтобы они там на крышу куда-то, если можно, конечно, чтобы они это все снимали, на коммерческую основу поставить, налоги какие-нибудь платить. Ну, к примеру, 7373948. Дешево же, говорит 800. Не всегда 812 дешево. Не всегда. Потом 008 в непригодных для жизни местах. Чиновники селят население. Чиновники никого никуда не селят. Чиновникам сложно расселить тех, кто стоит в очереди 25 лет на улучшение жилищных условий. А это коммерческое жилье, куда никого принудить заселять не будут, тем более к аэропорту, потому что у многих, скорее всего, вид из окна будет не соседний дом, а, например, аэропорт, аэродром. Тоже красиво, закаты можно смотреть, наблюдать. Надо в эти дома аэропортов поселить всех авиаспоттеров, людей, увлекающихся фотографированием самолетов, Виталий Филий говорит. Юрий Николаевич, как всегда, краток, лаконичен и, главное, точен, Алексей Моро. Действительно-ка, я вам уже много раз объяснял. Юрий Николаевич, Михаил, это специи нашего эфира. 7373948, я слушаю вас, здравствуйте. Как вы выбираете квартиру?
Денис зовут?
Да,
я,
Денис.
В принципе, согласен с экспертом, который говорил, ага. Но, понимаете, в чем проблема? Строить можно, но там не чисто стеклопакеты, чисто рамы. Там надо в комплексе подходить, потому что вы можете, да, поставить хорошие стеклопакеты, вы можете поставить хорошие рамы, но изначально, если у вас стены не будут держать этот... Там даже инфошум страшен очень сильно от садящихся самолетов, то все это будет не выдерживать. Я просто боюсь, что будет заявляться непосредственно, что да, мы эти все мероприятия провели по снижению шума и вибрации, а по факту будут строиться те же самые дома.
Те же самые дома будут, понятно. Так, есть правила, которые перемалывают под конкретно в застройщик, и тот, кто в запрещенных местах, но с разрешением, говорит Александр Суровов. Но вспомните этот скандал вокруг водополосы в Шереметьево, где люди живут, и у них кто-то получил компенсацию, а кто-то не получил компенсацию, и в итоге дом там продать невозможно, потому что близость аэропорта существенно снижает этой полосы, существенно снижает стоимость этой недвижимости, просто людям некуда деваться. И тут вдруг говорят, что есть поручение изменить оценку уровня шума аэропортов. Может быть, и поэтому это сделано, потому что куда выселять людей невозможно, дать им ту же самую компенсацию по тем деньгам, за которые они купили эту недвижимость, тоже очень сложно. И, может быть, даже невозможно. Так, кто же тут еще пишет? Эти места не для жилья, знаю, так как живу в таком, говорит 576-й. А почему вы там живете, 576-й? Расскажите, почему? По мне, так вид на аэропорт лучше гораздо, чем на окна домов, напротив. Надо выйти... А, это про споттеров еще одно сообщение. Слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Добрый день.
Здрасте.
Я звоню из военного городка Мамырии, между теплым станом и коммунаркой. У нас дома построены 60 лет тому назад. Но решили в течение этих 2 лет сделать дорогу между прямо над крышами наших домов. Так. Трехэтажные дома, и прямо над крышей летит, иногда гудит. Старики пугаются, что война идет, вспоминается сразу в мозгах. А детишки плачут от того, что страшный гул. А получается так, что в минуту, вот вчера вечером, с 7 вечера до 12, через каждые 1.5 минуты летит самолет. Их пролетело 60 штук. Так. Вот представьте, что целый день, потом голова болит и спать невозможно. И это никому дела нет. А у нас военный городок, терпи, казак, говорит, атаманом будет.
Понятно, спасибо, принято. Вот и такое есть, и издержки житья. Ну, как-то так. А кого-то и самолет не напрягает, а, например, звук промчавшегося мимо мотоцикла очень сильно напрягает, который особенно вот без глушителя, без всего, чтобы все слышали точно, как будто у вас это даже не мотоцикл, это же люди, например, на «Жигулях» тоже такое любят, как будто это не «Жигули», а действительно какой-то реактивный самолет. Некоторые это все устраивают прямо здесь, на трассе. Посмотрим, какой там, как выполнят поручение Дмитрия Медведева, что там будут. В конце концов, вы же сами голосуете рублем, но будете выбирать квартиру. Посмотрите, что рядом аэропорт, скажете, да ну его, лучше в лесу где-нибудь потише.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Власти Самары уточнили запрет учителям на использование иностранных мессенджеров. Педагогам нельзя обмениваться служебной информацией, в том числе в Gmail, ICQ и Skype. Чат в Viber или WhatsApp, где обсуждаются организационные вопросы, запрет не касается. Это сообщили в пресс-службе областного правительства. Никто не запрещает общаться в этих чатах. Речь шла о том, чтобы сотрудники школ не обменивались между собой служебной информацией при помощи этих веб-сервисов, пояснили в пресс-службе. 23 сентября замруководитель областного управления Миноборнауки Андрей Пикалов подписал письмо с рекомендацией запретить служебную переписку в иностранных сервисах для сотрудников бюджетных образовательных учреждений. Учителей попросили до конца октября зарегистрироваться в мессенджере «Там-там» и использовать только его, передает Интерфакс. Ну вот как-то так. При этом получается вот эта логика, что не нужно служебной информацией в иностранных ресурсах обмениваться, она немножечко хромает, потому что все-таки Viber и WhatsApp, а если уж вы точно не хотите, чтобы кто-то что-то читать, почему не Viber или тот же самый Signal? Ну, Telegram понятно, что он все-таки недозаблокирован. Вот, и не рекомендуется. 7373948. С вашей точки зрения, кто и как должен определять, чем все-таки пользоваться? И, может быть, вы учитель, или вы работаете в бюджетной организации, или в какой-то другой организации, и у вас тоже есть такие правила. Может быть, они отчасти странные, а может быть, как раз и оправданы. Мессенджер там-там. Понятно. Наш мессенджер, поэтому, может быть, таким образом пытаются поднять его популярность. Потому что на фоне того, что есть Телега, есть Вайр, есть Сигнал, есть какие еще у нас мессенджеры? Да, ну, мессенджер Фейсбука, правда, та еще штука, чтобы в служебной переписке обмениваться и состоять вообще там, это сложно. А вот Вайбер и Ватсап, ну да, почему не Gmail тогда? Почему? Тогда Mail.ru, что ли? 7373948, что скажете? И мало. Вы мне прям вот в течение получаса уже пишете по поводу закупок ЦБ, ботокса и другой ерунды на несколько сот миллионов рублей. Я не слышала, честно, об этом, обо всем, но, наверное, как-то это обосновано. Разве закон Яровой не поставил все сервисы на место, говорит Артем. 7373948, это телефон прямого эфира. У вас есть подобные какие-то правила в ваших компаниях? Или, может быть, вы их сами устанавливаете? Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Павел.
Да, Павел, да.
Мне, честно говоря, не очень понятно, когда это начинает относиться к Министерству образования. Ага. То есть мы что, секретим каникулы или секретим... Ну, собственно говоря, вопрос. Учет, да. С какого числа у детей каникулы? Западным спецслужбам. Они, видимо, сильно обрадуются.
А, вот оно что. То есть вы все-таки считаете, что не нужно запрещали пользоваться чем-то иностранным, чтобы не прочитали в ЦРУ? Например, да, пусть вот читает кто-то другой, но главное не ЦРУ. Просто, опять же, логика здесь хромает, потому что, насколько я знаю, очень во многих учреждениях образовательных есть отчетность по активности этого образовательного учреждения, школы, иными словами, или детского сада в Инстаграме. Они должны сколько полайкали, сколько присоединились, сколько публикаций за месяц. И обязательно ссылка на листе А4 в распечатанном виде. 7373-948, телефон прямого эфира. Нас заставляют пользоваться каким-то странным мессенджером. А, очень не нравится. Роберт говорит, какую-то... Я читать не буду, Роберт, уж простите, может быть, я какая-то испорченная женщина, но, честно, читать не буду. Зачем мессенджеры? Глубиной почты, самый лучший мессенджер, какие-то телефоны даже не нужны. Я понимаю, раньше был Outlook. Вот Outlook'ом пользовались, им невозможно пользоваться дома, но им пользовались на работе. Вот этим неповоротливой вот этой схемой и вот этой системой. 7373-948, телефон прямого эфира. Я слушаю вас, здравствуйте, алло.
Алло, добрый вечер.
Здрасте. Александр. Да, Александр.
Вот лично по мне все просто.
Да.
Объясняю ситуацию. Вот сейчас вам писали, да, там, что за бред, почему нам запрещают пользоваться. Хочу обратиться вот к рекунам. Вы
да.
госслужащие, ну вот кому запретили, вам зарплату платит государство?
И?
Ну вот мне просто хотелось бы в диалог с кем-нибудь вступить. Вот они скажут, да, да. Ну то есть как бы вот есть какая-то логика. Вот я, например... военный, да, вот мне говорят, придя в здание Министерства обороны с 8 утра до 7 вечера, вы не имеете права пользоваться
айфоном.
Мобильными телефонами.
Нет, айфоном конкретно, можете пользоваться йотафоном.
Ничем, вот все,
мобильные это другое дело.
Лежат. Я взял под козырек,
да.
Все, мы не пользуемся, да. Также есть какой-то там у супруги запрет на пользование тем-то. Все, те... А мы, госслужащие, вам государство, вам работодатель, это государство ваше. Он говорит,
конечно.
Что пользоваться тем или тем. Господа, welcome в коммерцию, welcome в коммерческие школы, welcome...
Нет, должна быть, я поняла вашу логику, но тогда следом возникает вопрос. Чатов в Вайбере и Ватсапе, где обсуждаются организационные вопросы, это не касается.
Я понимаю этот дебилизм. Я
да.
сейчас... Я это реально понимаю, что, ну, и прав, вот мужчина говорил там, да, там, какому ЦРУ нужны наши каникулы, да, во сколько детей, когда начинается. И я это понимаю. И это можно спорить, это можно разговаривать, это можно называть дебилизмом. Но, господа, вы госслужащие.
Приказ есть приказ.
Мне кто-то сказал, под козырек взяли, все, пошли исполнять. Нет, увольняемся.
Спасибо, принято. Но мы же пытаемся найти в чем-то хотя бы какую-то логику. Но уж простите нам, пожалуйста, эту мелочь. Понять, хорошо, если нельзя Gmail'ом, Skype'ом пользоваться, Viber'ом нельзя пользоваться, но почему можно Viber'ом и WhatsApp'ом пользоваться? Мессенджер там-там. Тогда, если бы была логика какая условно, или вообще ничего, или только там-там, более-менее понятно. Я помню, как Сергей Доренко нас пытался перенести вот в какие-то другие чаты. У нас сначала что-то в WhatsApp было, потом это было неудобно, потом он сам в телегу мы все зарегистрировались, потом он говорит, нет, давайте еще Signal и Viber попробуем. Нет, не Viber, простите, Wire попробуем. Вот это вот все. Мы пробовали и тестировали, что лучше. В итоге остановились только на одном сервисе, где удобнее всего это Telegram. А все остальное просто было неудобно. Вот здесь какая логика, я пытаюсь понять. Аська же принадлежит Mail Group. Может быть, все вместе, знаете. Все, что по-иностранному, оно иностранное. И поэтому немножечко тревожное. Может быть, такая логика есть? Сноуден же не рекомендует телегу и WhatsApp, говорит русский инженер. Да и, ладно, пусть читает, что уж там. Объяснить товарищу майору, что мы не такие умные, чтобы строим ходить. Использование мессенджеров в школе не нарушение гостайны, говорит Игорь Беспрозванный. Так вот, опять же, мы пытаемся с вами понять, а что есть, вот когда выводится какой-то запрет, вот нельзя этим пользоваться. Хорошо, иностранными мессенджерами нельзя пользоваться, но почему вы сами тогда требуете от директоров учебных заведений отчитываться об активности учебного заведения в Инстаграме? Не в Одноклассниках, а в Инстаграме. Почему? Потому что там сидят школьники. Там сидят школьники. Поэтому нужно отчитываться перед этим. Это же тоже новые технологии. Но какая-то причинно-следственная связь-то должна быть, или логическая цепочка. Так, Имал, да отстаньте вы уже с этим ботоксом-то, боже мой, Имал. В таких случаях всегда хочется цитировать министра Лаврова. Возможно, еще Google запретите всех в спутник. В спутник Виталий Фили говорит. Может быть, они еще не знают просто о существовании. Они запрещают то, что они знают. Вот и все. Так, что-то Аськой по почте-то можно переписываться, Деннис Грэм? Не знаю. Единственное, что пишут, Gmail, ICQ и Skype. Вот нельзя. Желательно зарегистрироваться в Тамтаме. Но так как все уже сидят в Вайбере и WhatsApp, и все родительские чатики тоже в Вайбере и WhatsApp, скорее всего, ну ладно, Вайбер, WhatsApp оставляйте, а вот это вот все остальное иностранное, ужасное, это, этим не нужно пользоваться. Так, опять тут Google предлагают запретить. Ну, не получается, не получается. Засыпал под... А, это все про самолеты. Ну, посмотрим, чем там в итоге дело-то кончится. А WhatsApp, Viber оставляют. Пользоваться можно, поэтому не все так однозначно. Может быть, кто-то и в там-там придет. Может быть, действительно, повод увеличить аудиторию только в приказном порядке. Ну, так складывается, что там. А у нас складывается, что все, наше время с вами истекло. Сейчас будет информационный выпуск, потом Юрий Буткин придет к вам и будет с вами 2,5 часа здесь разговаривать. Я с вами прощаюсь до завтра. Всем приятного вечера.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 28 октября, 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Всем доброго дня. С этой минуты я слежу вместе с вами за лентами новостей, обсуждаю главные темы и изучаю карту московских пробок. 675 тысяч автомобилей, 93% от того, что обычно бывает в это время на московских дорогах. В этот день недели это важно. Перспективы какие? Сейчас 4, потом 6 к 6 вечера и к 7 вечера 7-бальные пробки. В общем, свободного движения, несмотря на понедельник, не будет сегодня вообще, судя по всему. А сейчас, еще раз напомню, возможность уехать из города есть или проехать по городу. Есть возможность, 4 балла, так оценивает ситуацию Яндекс. Что касается сложностей, то это внешняя Садовая в районе Павелецкого вокзала, это внешнее Третье кольцо, начиная от Сокольников в сторону Мариной Рощи, в сторону Савеловского и, безусловно, это стандартная уже история. Шоссе энтузиастов и в ту, и в другую сторону в районе Лефортово. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм «Говорит МСК-бот». Следим за лентами новостей. Здесь сейчас все, судя по всему, обсуждают инициативу сенатора Клишеса, который предлагает давать срок до 15 лет за склонение в интернете к наркомании. Но вот на что я хотел бы обратить ваше внимание. Тут же на ленте агентства РИА Новости я нашел заголовок. Эксперт о борьбе с наркотиками, в данном случае Александра Грибакова, цитирует руководителя коллегии адвокатов Грибаков, «Поляк и партнеры». Так называется компания. Так вот, Грибаков говорит, надо решить, что для нас важнее, Боб Марли или дети. Как кажется, это слишком серьезная постановка вопроса. Если между всем, что было в культуре мировой, мы будем выбирать, дети или мировая культура, рано или поздно придется решать именно такой вопрос. Ну, мне так кажется, возможно, я ошибаюсь. И еще по поводу того, что то ли кажется, то ли непонятно, то ли... Смотрите, Денис 411 через телеграм написал, обращаясь к Евгении Волгиной, которая работала в эфире 10 минут назад. Ох, поругал бы вас сейчас шеф за фразу «школьники пользуются Инстаграмом». А, Денис, вы не могли бы написать, за что конкретно он бы поругал в этой фразе? Потому что я спросил в Ньюсруме, мало кто понимает пока. Так, что касается темы, которую мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это сообщение из Читы. Там сегодня военный суд арестовал расстрелявшего сослуживцев солдата в Забайкалье.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, Рамиль Шамсудинов зовут этого молодого человека. В минувшую пятницу он 8 человек убил. Его заключили под стражу на срок, который запросило следствие. ТАСС пишет, ссылаясь на пресс-службу суда, не называют конкретную дату ареста. В общем, каких-то подробностей не приводят, видимо, ссылаясь на то, что это военный суд. 25 октября солдат-срочник, он открыл огонь на ремонтно-технической базе. 2 офицера, 6 рядовых погибли на месте, еще 2 получили ранения. В Министерстве обороны называли причиной происшествия нервный срыв, который якобы возник у Шамсудинова на фоне личных проблем. И в первых же сообщениях, в первых комментариях Министерства обороны было написано, что, мол, это личные проблемы, не связанные со службой. Виктор Литовкин, военный обозреватель ТАСС и полковник в отставке. Виктор Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, с вашей точки зрения, откуда берутся подобные вещи? В Министерстве обороны пытаются, судя по всему, сказать, это не к нам, у нас не дедовщина, у нас никаких проблем. Если и стреляют, это потому что личные проблемы.
Нет, ну, может быть, и причиной может быть и дедовщина, но вы же понимаете, что в армию приходят люди из гражданки, а в гражданке вот пару дней назад задержали парня, который собирался расстрелять свой класс в техникуме. Недавно, сравнить недавно, в Керчи такой парень расстрелял свой класс и учителя. В Москве, если помните, пару лет такой был случай. Ну, это бывает, но что теперь делать? Человек, существо слабое, бывает, попал в руки оружие, вот он им распорядился так, как он понимал. Понимаете, служба в армии, она не для белоручек, она сложная вещь. Стрессоустойчивые люди должны быть. Но иногда в армии попадают такие, которые психологически не готовы терпеть лишения и тяготы воинской службы, как написано в уставе.
Но смотрите, вот, Виктор Николаевич, но если это так, может быть, да, тогда надо ужесточить отбор или вообще отказаться от призыва по, ну вот, от срочной службы как таковой?
Ну вот по поводу второго вопроса. Контрактники тоже стреляют друг друга. Это известный факт. Вон в Соединенных Штатах целый майор расстрелял своих друзей и сослуживцев. А то, что ужесточить отбор, безусловно, так. Безусловно, надо. Но уже сегодня ведь призывают не всех подряд. И при возможности призвать 800 тысяч, призывают всего 123 тысячи. То есть идет определенный отбор. Но каждый отбор, как бы, гарантии никто не даст. И потом вы еще не говорите о том, что командиры должны контролировать людей, как бы воспитывать их, знать, что творится в коллективе, и как-то реагировать на ненормальные отношения между военнослужащими. Это вот тоже, может быть, в этой части не было. А потом мы же понимаем караул. Да? Что такое караул? Это когда человек стоит на посту 2 часа через каждые 4 часа. То есть мог не отдохнуть человек, может в эти 4 часа его вместо того, чтобы поспать, отдохнуть, его заставили что-то делать и так далее. Да? Какое-то было нарушение уставных требований. Я об этом не знаю. Может быть, через день на ремень было, то есть караул был слишком часто, и человек не выдержал вот этого напряжения, этой нагрузки. Такое тоже может быть. И может быть, дезорщина, действительно, кто-то над ним поиздевался, но я понимаю, что все 8 человек не могли над ним издеваться, тем более 2 офицера. Просто сорвался парень и разрядил оружие.
Вообще, вот своих, Виктор Николаевич, когда вы услышали, да, в пятницу о том, что произошло в Чите, о чем вы подумали? Чья проблема?
Ну, это проблема общества нашего всего, а не только армия. Армия – это сколок общества, живущего с ним по одним законам. Это другого объяснения быть не может. Если в обществе это все есть, то в армии, естественно, может это случиться. Несмотря на то, что армия – это очень строгая регламентированная организация, где все должно быть, ну, четко расписано по уставу. Но там же служат люди. И люди тоже нарушают устав на всех уровнях.
Тут наши слушатели пытаются писать в связи с тем, что произошло. Может быть, срочникам оружие не давать?
Ну, а кто будет родину защищать, если придется? А потом, опять же, я вам говорю, не только срочники стреляют, и контрактники стреляют, офицеры, бывают, стреляют. Ну что, школьники стреляют. Сегодня оружие доступно всем. Слава богу, еще в детских садах никто не стреляет, но уже есть случаи, когда в детский сад приносят оружие.
Для этого папа существует. Ладно, дальше. Виталий пишет, да, а вот вы говорите офицеры. А как офицеры будут контролировать обстановку среди солдат, если у них информации это не может быть? У нас же культура начальства не стучать, у нас же стукачей не любят, их крысами даже называют.
Ну как это? Офицер должен жить жизнью своего подразделения, за которое в уставе четко написано, что командир отвечает за все. И если он не знает, что у него происходит в коллективе, ну, такого офицера и командира надо гнать в три шеи с этой должности.
Еще один вопрос.
Сегодня даже есть заместитель командира по политической части, и он должен знать это.
Одно дело должен знать, понятно, что мы так сказать можем, но когда в обществе, и тут уже точно не только в армии, когда в обществе не принято стучать, ну, в данном случае я в кавычках говорю, тогда и командир ничего не узнает.
Ну как, если ты живешь в коллективе, если ты разговариваешь с людьми по душам, если ты знаешь, как его зовут, знаешь его родителей, интересуешься его жизнью, то волей-неволей все ты узнаешь. Настоящие командиры так и поступают. Я много знал таких офицеров. Я сам солдатом 3 года прослужил. Так что мне не надо рассказывать, как это делается.
Тогда еще сообщается, что открыл огонь срочник, когда был в карауле на ремонтно-технической базе. И вот вы, Артем 847-й, да, задается вопросом, если база ремонтная, это зачем там боевое оружие?
Ну, ее же охранять надо, эту базу. Эта база огромная. Ремонтно-техническая база, это не значит, там же находится техника. Техника находится рядом с этой техникой, боеприпасы и так далее. Понимаете, это все охранять надо, а как же? Вот он карауль охранял, это, поскольку караул там, как мы понимаем, вот 2 офицера были, это начальник караула был, еще кто-то, и там было 6-8 сопровождающих, значит, караул это достаточно большой. Они шли менять караул, да, вот,
ну да,
как бы, да, 8 постов шли менять, значит, это по периметру этой базы очень большое расстояние они должны были пройти и поменять все эти 8 постов. Понимаете, это серьезная база. Ее, безусловно, надо охранять.
Смотрите, а вот это вот история, которую Айрат пишет, который пишет, что сам ходил в караул в свое время, когда был на срочной службе, и ему не разрешали спать, заставляя учить устав. Об этом многие говорят, что это до сих пор применяется. А почему это применяется до сих пор?
Ну, знаете, во-первых, устав надо знать, это безусловно так. Тем более обязанности часовой.
Но не вместо сна.
Вот. Но в сон положено 4 часа, я вам рассказываю, да, 2 часа на посту, 2 часа ты занят делом каким-то в карауле, и 2 часа на сон. Опять 2 часа поста и так далее. Это расписано строевым уставом и уставом караульной службы, расписан вот этот распорядок. Ну так в карауле, ты должен сутки вот так нести службу, такой порядок.
Тогда шеф-командор пишет, а и все-таки возвращаясь к тому, как отбирают людей, которых отправляют в караул и дают оружие, может быть, там нужно увеличить роль психологов?
Безусловно, надо, безусловно, надо. Кто с этим спорит? Ну, психологов в армии на полк один, больше их нету, так что психолог должен, конечно, знать, что происходит в том или ином коллективе. Это опять же говорит о его профессионализме и о том, насколько профессионально подготовлены командиры. Не только командир тоже должен быть психологом, а как же без этого?
Понятно, спасибо. Виктор Литовкин, военный обозреватель ТАСС и полковник в отставке, был с нами на прямой связи. Дима Конь пишет, в карауле нереально поспать, у меня так было. А потом Любаша пишет, что на сегодня командиры 20-летние дети, это дедовщина чистой воды. О каких командирах 20-летних вы говорите, непонятно. Панк 13, я служил 1.5 года, потом в санчасти, увидел в своей медкарте, что негоден к строевой. Вот такой был медицинский отбор. Тоже интересная деталь. 7373948, телефон прямого эфира. Шеф-командор пишет, что многие в караул хотят, но отбирают же в караул, когда многие хотят. И тогда вот роль психолога должна быть более заметной. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, это Руслан Краснобург.
Да, Руслан.
Смотрите, у нас эта история периодически через 10 лет повторяется. Вот до Сердюкова была ужасная ситуация, много сообщений в СМИ и так. Потом Сердюков пришел, как-то эту ситуацию выпрямил. А что он сделал? Он сделал элементарную вещь. Убрал обязанный солдат быть дежурным на кухне. И все. То есть я считаю, что надо солдаты, которые приходят на срочную службу, должны заниматься военным делом, а не всякими такими делами, уборка, там еще чем-то, и должны постоянно быть заняты. Тогда будет меньше этого.
Слушайте, вот когда вы... Я понимаю, что я несколько преувеличиваю, но вот когда вы сейчас сказали, должны быть все время заняты, я вас возвращаю к сообщению, которое пришло от одного из наших слушателей, когда солдат занят даже тем, что он вместо сна учит устав.
Нет, ну, давайте не будем в крайности. Если, например, сон положен, там, 9 или 8 часов, значит, сон положен. То есть, есть
распорядок. А воспитывать как? Подождите, если все заранее расписано, значит, у тебя нет возможности свободы маневра, свободы возможности воспитывать за то, что что-то солдат делает не так.
Смотри, воспитывать, я не знаю, как по поводу воспитания, тут я не разбираюсь, но я знаю, что должна быть гласность. В том плане, что у каждого солдата должна быть возможность сообщить о дедовщине сразу напрямую, не только руководству части, а еще должен быть как омбудсмен военных, специальных...
Нет, человек, ну вот смотрите, я понимаю, но вот Виталий, он уже написал об этом, и я задавал вопрос господину Литовкину, сейчас продолжает писать, то есть подождите, пишет он, можно стучать, получается? Ну, стучать в кавычках, еще раз, потому что, по идее, правду-то надо рассказывать. Но он говорит, подождите, представьте себе солдата, который кому-то из высших чинов доносит эту самую правду или информацию, ведь этого солдата потом просто затравят, сгноят, у нас в армии, как, один облажался, все же отвечать будут.
Вот поэтому это должны солдатские матери, как вот когда до Сердюкова они взяли за эти расследования заниматься, должны, ну, если и желать, не то, что должны, никто ничего не должен. Просто это должен быть независимый от армии орган или сообщество людей, или еще эта организация должна быть не только, на, или напрямую президент, или ой, вообще, ну, общество должно контролировать как-то.
Понятно, спасибо. 7373, у нас как о чем не заговоришь, так обязательно напрямую президент должен контролировать. Военное училище, пишет Любаша, заканчивает в 22 и 23 года, и что? 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр. Ну вот когда я служил в советское время, знаете, там вот таких случаев, что мы могли расстрелять служащих, было много. Могли. То есть просто такое желание было. Случайно. Не, вот, вот чуть-чуть не хватало.
Не-не-не. Ну, как нет, бы... Ну, вот что, вас же что-то остановило. Возможно, остановило знаете, чувство самосохранения.
Остановило, так сказать. Вот человека не остановило. То есть это разделять призыв как-то надо. Или нельзя,
что такое разделять призыв?
Я, ну, слушайте, это вообще долгая тема, чего разделять, как разделять призыв. Ну, наверное, можно придумать как. И вот эти вот офицеры, они, кстати, покрывают всегда старослужащих. Ну, вот когда я служил.
То есть вы полагаете, что все-таки дело в сохранении некой дедовщины? Многие просто неоднократно уже говорили, ну, год теперь, там вроде как не успеешь.
Ну, знаете, достаточно человека чуть-чуть унизить, чтобы он мог расстрелять.
8 человек? Чуть-чуть? Не знаю, 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Юр, добрый день, деревенский.
Да, прошу.
Я вот реплику молодому человеку, который первый вот выступал. Он, наверное, не служил в армии, не знает, что это такое. Вот я служил в армии, я знаю, что это такое. Когда в карауле мы не спали, никогда мы не ныли, никогда мы никому не говорили.
Да-да-да, вас...
Надо поспать. На посту поспал, нормальненько все. И ничего, и выходили из положения, и снег чистили в карауле, и все делали. Не знаю, как сейчас, абсолютно не знаю, но это все бы зависит, Юра, от психики, вот правильно?
Нет, он где служил? Смотрите, да. Вот если вы говорите, это от психики зависит, значит, сейчас психика более расшатанная. Или да. Просто мы теперь... Нет, подождите, поговорить, да. Или просто теперь об этом говорят, а тогда, когда служили вы, об этом не говорили, и вы просто не знали об этом.
Юр, я не знаю, у нас жизнь, по-любому, офицеры никогда не хотят косяки, чтобы у него в роте был косяк. У нас жизнь начиналась, это держалась вся жизнь на стариках, старослужащие деды, черпаки делали то, чтобы положено. И мы молодые, когда я был молодым в свое время, да, мы делали все, что нужно было делать. И как-то это оставалось между нами, да, у нас был один стукачок, вывели, пошел, в, ну, стуканул там этим, все, его перевели просто в другую часть. И не знаю, какой у него был шлейф, за ним дальше шел, но было и у нас такое, что стучали.
Так вот, смотрите,
это не приветствовалось,
я понимаю, но вот сейчас-то как раз говорят о том, что должна быть некая параллельная структура, куда можно было бы выкладывать эту информацию. Помните про солдатских матерей или что-то, что могло бы подчиняться напрямую президенту? 670... Это точно про армию, пишет Дмитрий, стуканул, косячки, в данном случае косяки, имеется в виду что-то сделанное неправильно. 7373948, 675-й Константин, 2003 год вспоминает, мне в 16 лет двоюродный брат пришел из армии и сказал, лучше делай белый билет или так и выйдешь инвалидом. Но еще раз, да, кстати, тогда очень часто именно так и говорили. Я прямо вспоминаю те года, даже раньше что-то подобное было. А сейчас, не знаю, так тоже говорят или нет? 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, да, Роман, здравствуйте, Александр. Ну, тут понятная ситуация, ну, как бы я вот со стороны, когда первый раз услышал, сразу понял, что здесь просчет, конечно, ротный. Здесь ротный, вот вся вина на ротном.
Нет, ну, конечно, да, кто-то, кто не видел, как кипит.
Мальчишка попался, конечно, да, видите, чуть-чуть малохольность, неуравновешенность
практически не смог через себя...
Я бы все-таки советовал не давать рецепты запросто.
Это без оскорблений, да, то есть на самом деле, случилось так, не смог он собрать волю в кулак, там, не знаю, некоторые бегут, а этот нервы сошлись, это я без оскорблений. Просто на самом деле, говорю, у нас вот все ротные, да, вот которые...
Давайте у нас, я понял, о чем вы говорите, у нас последние 30 секунд, скажите, это с вашей точки зрения все-таки несчастный случай?
Скорее всего, да, это не тенденция такая, это не постоянно, это несчастный случай, где конкретно ротный отпустил ситуацию и возложился на старослужащих, скорее всего, да. Обычно на сержантов...
Это больше похоже на несчастный случай, говорит наш слушатель. 25 октября солдат-срочник открыл огонь на ремонтно-технической базе под Читой. 2 офицера, 6 рядовых погибли на месте, 2 получили ранения. Сегодня военный суд Читы этого солдата арестовал.